В нашей студии губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко. Доброе утро.
Доброе утро.
Александр Юрьевич, отмечаете 86-летие. Регион имеет огромную историю. Сотни лет насчитывает. Вы в нашем регионе уже 20 лет на руководящей работе. Начиная с 1993 года начинали в Кингисеппе, и вот сейчас губернатор Ленинградской области. Поэтому наши все проблемы не понаслышке вам известны, и наверняка есть способы их решения у вас в голове, и наверняка вы уже команду на это настраиваете, потому что 28 мая год был с того момента, как вы стали губернатором Ленинградской области. Вопрос такой. Вы при вступлении в должность одну из таких главных тем затронули. Это сохранение культурного наследия. Археологического, культурно-исторического. И даже в июне 2012 года вы встречались с академиком Анатолием Кирпичниковым и обсуждали предметно перспективы археологических работ в Старой Ладоге. И у нас, у журналистов, у многих был вопрос. Регион и промышленность, и сельское хозяйство, и дороги, и порты развиваются. А губернатор, по сути дела, в первую очередь обращает внимание на культуру. Почему?
Но вы абсолютно правы, когда говорите о том, что Ленинградская область – это область с огромной историей, даже не столетней и не сотни лет, а тысячи лет истории.
Да.
Ленинградской области, только Старой Ладоги, в этом году мы будем отмечать 1260 лет. Это один из самых старых городов Ленинградской области и, наверное, нашей матушки России. Почему именно я обратил внимание на культуру, на наши памятники? Потому что, к сожалению, последние годы был такой дисбаланс. Мы всегда говорили о том, что Ленинградская область успешна, Ленинградская область динамично развивается, у нас появляются новые предприятия, а в то же время люди, проезжая по Ленинградской области, видели разрушенные храмы, сожженные усадьбы, видели памятники исторические, от которых оставался только фундамент. И когда-то нужно было об этом откровенно сказать, что да, мы успешная область, но в том, что касается культуры, духовности, к сожалению, мы сегодня отстали от тех темпов экономики, которые у нас развиваются. И я не случайно объявил 2013 год годом духовной культуры с тем, чтобы обратить внимание и жителей Ленинградской области, и федеральные власти именно на духовное, на культурное, нравственное воспитание и наших людей, и сохранение нашей истории. Ведь духовность – это не только исторические памятники, это и отношение к самому себе, к своим детям, к старшему поколению, это воспитание в себе чувства гордости за малую родину и много-много другое. И, как мне кажется, нам немного удалось это сделать. По крайней мере, очень много сегодня есть знаковых мероприятий, которые посвящены духовности. А самое главное, нам удалось поднять на федеральный уровень проблему Старой Ладоги. И сегодня Старая Ладога включена в программу восстановления малых городов России. Более того, принято решение, мы в числе 5 российских малых городов попадаем в большую программу, которая будет реализовываться совместно с Министерством культуры Российской Федерации, международными фондами именно по восстановлению исторического облика.
Это федеральная целевая программа, да?
Это федеральная целевая программа с привлечением средств европейских и мировых банков. И я считаю, что для нас это очень важно. Причем мы ведь говорим не только о Старой Ладоге.
Да, 6 крепостей на территории Ленинградской области.
Мы ведь говорим о том, что мы хотим создать в Ленинградской области 2 маршрута. Это серебряное ожерелье, которое бы включало именно все города, где находятся наши знаменитые церкви, наши монастыри. И вторая программа, она тоже называется «Серебряный», только щит Ленинградской области, или «Серебряный щит», просто как мы ее называем. Это маршрут по нашим крепостям, начиная Выборг, Карела, Орешек, Старая Ладога, Копорье, Ивангород. Эти две программы, они требуют больших вложений, и только бюджетом субъекта Ленинградской области не обойтись, чтобы поднять эти программы. Нужна поддержка и федерального бюджета, а самое главное, нужна поддержка частных инвесторов, потому что организовывать туристические потоки, это не есть задача правительства Ленинградской области, это уже задача частного бизнеса, туристических компаний, но для этого необходимо создать все условия.
Ведь для того, чтобы инфраструктуру создавать, инвестор должен быть с хорошим кошельком, и у него интерес должен быть. Я не говорю сейчас о туристических маршрутах, это уже другое немножко направление деятельности. Гостиницы, дороги, автозаправки. Вот вы упомянули Ивангород. Там стояла гостиница «Витязь», много лет практически разрушалась. Единственная там на 70 80 мест в городе, пока частник не построил небольшую гостиничку там на несколько номеров. И сейчас я видела недавно, там уже ремонтируют гостиницу «Витязь», которая почти разрушалась. Значит, приходят инвесторы. Чем заинтересовываете этих людей?
Но вы знаете, задача субъекта Российской Федерации, в данном случае Ленинградской области, если мы как раз говорим о возрождении наших исторических памятников и привлечении туда туристических потоков, это создать условия для того, чтобы пришел частный инвестор, привел туристов. Что для этого мы должны сделать? Первое. Это восстановить памятники, потому что никакой частный инвестор в государственную собственность, а памятники являются государственной собственностью в основном, не будет вкладывать собственные средства. Второе – это сделать нормальную инфраструктуру. Это хорошие дороги, это заправочные станции разместить абсолютно правильно, это сделать нормальные развязки, посмотреть возможности водного транспорта, посмотреть возможности воздушного транспорта. В данном случае мы говорим о строительстве вертолетных площадок. И дать возможность инвестору на льготных условиях получить земельные участки для строительства гостиниц, для строительства кемпингов, для строительства ресторанов. Вот когда это все будет создано, то турист пойдет. Потому что турист сегодня достаточно привык к комфортности. Он хочет днем посмотреть исторические памятники, вечером хорошо покушать и в нормальных условиях переночевать. И по хорошей дороге доехать до следующего памятника или до следующего города, чтобы там тоже, так сказать, посмотреть достопримечательности. Если этого не будет, какие бы у нас ни были уникальные памятники, турист к нам не придет. Вот главное – это создать инфраструктуру.
Губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко сегодня у нас в студии. Александр Юрьевич, вы сказали, вот когда мы создадим для инвесторов эти условия, тогда процесс пойдет. Вы же уже начали это создавать. Какие шаги команда Ленинградской области должна предпринять на региональном уровне, может быть, свои постановления, там, принять какие-то решения, и, может быть, где-то стимулировать и федеральные законы для того, чтобы инвестору-то выгоднее стало вкладываться?
Ну, во-первых, если мы говорим о теме туризма и о наших исторических памятниках, то первое, что мы сделали, это мы создали собственную программу реставрации памятников. Пока в большей степени это касается Старой Ладоги, и мы достаточно большие инвестиции бюджетные предполагаем потратить на Старую Ладогу. Только за счет бюджета Ленинградской области порядка 300 миллионов в ближайшие 5 лет и порядка 1,5 миллиардов за счет бюджета Российской Федерации. Но это только на восстановление памятников. Кроме того, мы областной дорожный фонд перераспределили таким образом, чтобы к нашим малым городам, городам, которые имеют интерес именно для туризма, где есть у нас и крепости, где есть у нас и монастыри, и храмы, прежде всего отремонтировать дороги с тем, чтобы они хотя бы соответствовали среднему качеству, чтобы это были не ухабы и эх дороги, а хотя бы это была нормальная проезжая дорога. И также мы подготовили для дальних как раз регионов Ленинградской области, где у нас есть уникальные монастыри, это Бокситогорский район, это Подпорожский район, Ладейно-Польский район, подготовили отдельно закон об инвестиционной деятельности, где льготы начинаются от инвестиций 50 миллионов рублей. Это не такая большая планка инвестиций, в среднем в Ленинградской области действует цифра 300 миллионов, там мы планку уменьшили. Кроме того, совсем недавно в городе Выборге я провел совещание с малым и средним бизнесом Ленинградской области, где мы как раз говорили о развитии туризма, и предприниматели очень много поставили перед нами вопросов, что они хотели бы от нас получить в качестве поддержки для развития малого и среднего бизнеса, поэтому мы сейчас будем делать отдельную программу, потому что мы прекрасно понимаем, что рассчитывать на то, что сейчас к нам придут крупные компании, начнут строить Хилтоны или Шератоны, это, конечно, нереально. Мы не можем сразу обеспечить такого потока туристов. Мы должны сделать ставку на малый бизнес, чтобы строились мини-отели, да, там, на 10-20 номеров, чтобы строились небольшие ресторанчики, как в той же Выре, так сказать, трактир, так сказать, который пользуется популярностью. И даже мы готовы взять опыт Мандрак. Понятно, что это а-ля Рюс, все новодел, но сам бизнес работает, поэтому есть чему поучиться. И наша задача именно создать программу, которая бы в течение 5 лет помогла нам создать минимальную комфортную сеть для туристического потока.
Губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко сегодня у нас в гостях, в нашей студии. 3 августа в Старой Ладоге развернутся торжества по празднованию 86-й годовщины основания Ленинградской области. Но наша земля, конечно, с древнейшей историей и древнейшими традициями. Мы продолжим разговор через 3 минуты. В нашей студии губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко. Мы продолжаем разговор. Важнейший вопрос наполнения бюджета. Мы начали сегодня с памятников. Да, федеральный бюджет сегодня финансирует часть реставрационных работ. Вы говорили о Старой Ладоге, но у нас и Карела, и Копорье, и Ивангород, который требует гигантских денег, одна из самых больших крепостей, Орешек и так далее. Это все, не говоря уже об усадьбах и прочее. Александр Юрьевич, ведь бюджет Ленинградской области тоже берет на себя много. Откуда сегодня источники поступлений в бюджет? Как с промышленностью в Ленинградской области? Как работают порты? Имеем ли мы выгоды от проектов «Услуга», «Приморск» и так далее?
Но на самом деле, если бы сегодня не было развития экономического развития Ленинградской области, если бы не реализовывались портовые проекты, если бы не строились новые предприятия, нам было бы, наверное, очень тяжело нести ту финансовую нагрузку, которую сегодня несет бюджет Ленинградской области. За последние годы у нас идет стабильное увеличение доходной части бюджета Ленинградской области. И здесь мы, прежде всего, конечно, делаем ставку на предприятия. Но не только на предприятия надо делать ставку, потому что основа, например, бюджетов муниципальных образований — это как раз налог на доходы предпринимателей, прежде всего, это малого и среднего бизнеса. Сегодня у нас ситуация, как мы ее называем, стабильно-тревожная. Она связана с тем, что у нас есть падение поступления налога на прибыль. Это тенденция в целом по Российской Федерации. То есть предприятия работают, предприятия продукцию выпускают, но себестоимость продукции растет из-за того, что растут цены монополистов. Это ни для кого не секрет. Поэтому идет снижение налога на прибыль. Но мы компенсируем это снижение налога за счет, первого, роста налога на доходы физических лиц. У нас растет заработная плата и стабильно растет по Ленинградской области. И также мы компенсируем потерю налога на прибыль, а налогом на имущество тоже, прежде всего, предприятий. Здесь мы ведем активную работу, как раз рост налога на имущество, это ввод новых объектов, постановка их на учет. Ну и кроме того, вы знаете, что с этого года наши крупные монополисты стали платить за те объекты налог на имущество, за те объекты, которые расположены на территории Ленинградской области. Поэтому пока мы план по бюджету выполняем, а раз мы выполняем план по бюджету, значит, мы можем финансировать всю отрасль.
О дорогах очень много спрашивают. Вот здесь на пейджер поступают сообщения, что между Зеленогорском, вот туда по Старовыборгскому шоссе и другими населенными пунктами убитая дорога, даже автобусы не ходят, водители отказываются. В районе различных дачных поселений по Витебской дороге, деревня Новинка, пишут нам, тоже убитая дорога. Есть проблемы с дорогой между Сланцами и Кингисеппом, внутренняя дорога Ленинградской области. Я думаю, что этот перечень можно продолжить.
Но, к сожалению, дороги убиваются не за один год. Мы сегодня действительно имеем большую проблему по качеству дорог, и региональных, и федеральных дорог. К сожалению, одна из причин – это тоже развитие экономики Ленинградской области. И сегодня мы все сами видим, какие огромные большегрузные автомобили ездят по нашим дорогам и перевозят и песок, и щебень, и автомобили, и контейнера. А, к сожалению, наши дороги имеют подушку или основание, рассчитанную на старый ГОСТ. Это нагрузка 5-10 тонн на ось. А сегодняшние машины дают нагрузку до 80-100 тонн на ось, поэтому никакая дорога не выдерживает. Но это не оправдание. Мы сегодня сформировали достаточно приличную сумму в дорожном фонде Ленинградской области. Например, по этому году она порядка 9 миллиардов рублей, а на следующий год мы планируем порядка 7 миллиардов рублей. В этом году 9 миллиардов, потому что переходящие остатки прошлого года. В принципе, эта сумма большая. Никогда такой суммы в бюджете Ленинградской области на ремонт и строительство дорог не выделялось. Мы составили план ремонта на ближайшие 3 года. И именно включили в этот план ремонта наиболее убитые дороги Ленинградской области. Причем именно дороги, по которым больше всего идет жалобы от нашего населения. Мы рассчитываем, что в течение 3 лет наиболее сложные участки дорог мы полностью восстановим. причем как раз те дороги, которые вы перечисляли, они находятся в плане ремонтов. Часть дорог в этом году, часть дорог переходящим остатком на 2014 год. Я думаю, что нам ничего не помешает это наш план выполнить.
Александр Юрьевич, отрадная новость была, когда объездную дорогу около Кингисеппа отремонтировали, там 6 или 8 километров, это был танкодром, как говорили водители, и сейчас там гладкое шоссе, гладкий асфальт, замечательно, и строится развязка для автомобилей над путями, которые, железнодорожными путями, которые ведут из порта Усть-Луга сюда, в Ленинградскую область. Вы докладывали об этой развязке еще на Госсовете в прошлом году лично, когда шло совещание по транспортной стратегии России. Вот почему тогда надо было на федеральном уровне к этому привлекать внимание? Неужели вот так сложно получить финансирование на такие, по сути дела, ну, серьезные инфраструктурные проекты, которые касаются не только Ленинградской области, а, по сути, всей России?
Но в данном случае, когда я говорил об этой развязке, я говорил не только о строительстве данного виадука, я в целом говорил о том, что надо увеличить финансирование строительства дороги Услуга, Таллинское шоссе и дальше на Новгород. Это необходимо для развития порта. Например, приведу пример. Сегодня в порту работает терминал Юг-2, который может переваливать огромное количество, значит, автомобилей, легковых автомобилей. Но сегодня только несколько марок автомобилей, которые импортируются в России, переваливаются через этот порт. Это Toyota, это Nissan, это Renault. Например, ряд марок автомобилей отказались использовать пока этот перевалочный пункт именно из-за того, что разбиты дороги. То есть они говорят, да, нам выгодно, нам это выгоднее делать, чем через Финляндию, да, мы готовы направить потоки напрямую в Россию, куда и поставляют сам автомобили, но вот дороги ваши, они не гарантируют нам, значит, безопасность перевозки автомобилей на автовозах. И поэтому задача именно и стояла обратить внимание и начать интенсивное строительство. И хочу вам доложить всем, и вам, жителям Ленинградской области, что в этом году финансирование увеличено в разы. Стройка идет очень активно, и мы надеемся, что в следующем году участок до Таллинского шоссе, включая виадук, будет полностью введен в эксплуатацию.
В 2014 году. К лету.
Мы ожидаем к осени 2014 года. Полностью уже этот участок дороги будет введен в эксплуатацию.
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области, в прямом эфире «Невского утра». Александр Юрьевич, сельское хозяйство. Раньше Ленинградская область, ну, в доперестроечные времена, была активным сельскохозяйственным регионом. Вы, имея профильное образование изначально, в сельском хозяйстве разбираетесь наверняка досконально. Сейчас мы члены ВТО. И вопрос продовольственной безопасности, он на повестке дня не только у региона Ленинградской области, а вообще у всей России. Ленинградская область сегодня, на ваш взгляд, способна обеспечить себя и Петербург продовольствием, а еще и куда-нибудь его поставлять? Как наши, например, птицеводы говорили, что мы будем птицу и яйцо поставлять там не только в соседние регионы, но даже в Европу. Не шапка закидательства?
Вы знаете, действительно, по объемам производства яйца мы сегодня полностью закрываем и потребности Санкт-Петербурга, и потребности Ленинградской области, и даже закрываем потребности соседних субъектов Российской Федерации, и можем продавать яйцо на экспорт, так же, как и мясо птицы. Но сдерживающим фактором сегодня является себестоимость нашей птицы, нашего яйца, по нескольким причинам. Ну, во-первых, как мы уже говорили, это высокие цены монополистов на услуги, это стоимость электроэнергии, это стоимость газа, а также высокие цены на комбикорма, потому что основой производства яйца и птицы является комбикорма. Мы, к сожалению, не зерновой край, мы северный край, и мы комбикорма, мы зерно завозим из других регионов. А Российская Федерация, учитывая рост железнодорожных тарифов и учитывая рост услуг комбикормовых заводов, значит, учитывая и рост самой себестоимости производства зерна, комбикорм каждый год дорожает. Например, в прошлом году мы даже вынуждены были безвозмездно выделить 400 миллионов на поддержку птицеводства именно в переходный период, когда резко подорожали комбикорма. А то же самое и с производством молока. По молоку мы спокойно можем закрывать потребности и Ленинградской области, и Санкт-Петербурга. Но, к сожалению, сегодня некоторым молочным нашим заводам в погоне за более дешевым молоком предпринимаются попытки успешные закупать и в Белоруссии сухое молоко, и закупать в дальних регионах Российской Федерации, где себестоимость производства молока подешевле. И у нас иногда возникают проблемы даже с реализацией по справедливым ценам того молока, которое производится в Ленинградской области.
Из-за того, что сети крупные торговые, да?
Из-за того, что крупные торговые сети невыгодно брать наше молоко. И вы знаете, это будет продолжаться до тех пор, пока мы не научимся честно указывать, какое молоко у нас продается. Вот почему-то, когда мы продаем муку, мы пишем: мука высшего сорта, мука первого сорта и мука второго сорта. А почему-то, когда мы продаем молоко в пакетах, мы просто пишем молоко, а не говорим, это порошковое или молоко, или это молоко цельное. То есть молоко,
хотя закон есть.
Да, это молоко, которое должно производится непосредственно, так сказать, поступая с фермы. И почему, когда мы говорим опять-таки о молоке, у нас есть разная сортность даже молока, которое принимают на молочный завод. Есть молоко высшего качества, есть молоко среднего качества. Мы указываем только, значит, жирность и все. Это абсолютно несправедливо. Вот если мы будем указывать честно, из чего произведено молоко, которое находится в пакете, то ли оно напрямую с фермы, естественно, обработано, бактериально обработано и поставлено на прилавок, или это восстановленное молоко, или это порошковое молоко, и тогда бы потребитель определялся, то ли я куплю молоко за 30 рублей, то ли за 50, то ли за 70.
Но зато качество.
Но зато качество. И тогда бы была бы прямая заинтересованность всех молокозаводов крупных, расположенных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, принимать молоко и от наших крупных товаропроизводителей, бывших совхозов, акционерных обществ, и от фермеров. И здесь бы было бы более, мы бы получили более активное развитие сельского хозяйства.
Александр Юрьевич, а есть механизмы воздействия на производителя с тем, чтобы все-таки маркировали правильно продукцию?
Ну, вы знаете, я уже не раз обсуждал эту ситуацию с министром сельского хозяйства Федоровым. Министерство сельского хозяйства пообещало, что они выступят с инициативой на уровень правительства, на уровень Госдумы о том, чтобы принять соответствующие законы, о том, чтобы именно молоко указывалось полный параметр его качества. Тем не менее, несмотря на сложности, несмотря на то, что мы вступили в ВТО, у нас идет рост объемов производства сельхозпродукции в этом году, причем на неплохие 6%, это высокий показатель, но вызывает тревогу ряд отраслей, прежде всего свиноводство. С одной стороны, вы знаете, что активно сегодня идет борьба на этом рынке по привозной свинине, которая за счет различных форм косвенной поддержки Евросоюза сегодня оказывается дешевле, чем производство нашей свинины. Да. Себестоимость, во-первых, дешевле, соответственно, цена, закупочная цена дешевле. И сегодня парадокс: выгоднее покупать свинину где-то в Восточной Европе, значит, или завозить вообще, значит, из Южной Америки, чем закупать свинину, значит, у наших производителей, потому что себестоимость практически превышает цену, закупочную цену. А второе, вы знаете, что распространяется, к сожалению, продолжает распространяться по России африканская чума, и это тоже не сказывается, так сказать, на и росте объемов, и продаже свинины. Мы на следующий год планируем продолжить поддержку сельского хозяйства. Сейчас у нас идет такие внутренние, скажем так, переговоры между Комитетом агропромышленного комплекса, Комитетом финансов, мною об установлении объемов господдержки, областной поддержки отрасли сельского хозяйства. Но я склонен считать, что мы как минимум должны сохранить тот объем поддержки, который имеем в этом году.
Александр Дрозденко в нашей студии, губернатор Ленинградской области. Александр Юрьевич, еще одна острая проблема для Ленинградской области. Земли сельхозназначения за последние годы, ну, не один год, а, скажем так, десяток лет с небольшим, стали уходить под индивидуальное жилищное строительство. С одной стороны, очень хорошо, люди строятся, имеют возможность лучше жить с семьей, но тем не менее, часто и есть примеры конкретные, это делается незаконно. Вы как новый губернатор, год с небольшим, руководите областью. Как видите ситуацию и как она будет развиваться?
Но вы знаете, сейчас ситуация улучшилась. Она улучшилась тем, что ужесточились требования по изменению категории земельного участка, земель сельхозного значения на земли поселений. Для того, чтобы земельный участок стал иметь категорию земли поселения, нужно разработать документы территориального планирования, нужно иметь генеральный план населенного пункта, и по этому генеральному плану нужно указать значит, объективные причины, почему земельный участок должен быть включен в границы населенного пункта. А теперь невозможно отдельно стоящий земельный участок включить в землю населенного пункта. Он обязательно должен граничить. И только за счет расширения населенного пункта земельные участки могут включаться под развитие. То же самое и с земельными участками лесного фонда. Вы знаете, что уже полтора года я не принимаю решений о переводе участков лесного фонда под такое целевое назначение, как культурно-оздоровительные цели, потому что мы имеем факты, когда под этим юридическим зонтиком строились в лесу и коттеджи.
Личные,
и,
да.
Да, строились целые поселки, и в том числе на берегу рек и озер, и сегодня мы имеем очень много претензий, в том числе со стороны общественности. Но у нас сегодня создана комиссия при Комитете по архитектуре, которая рассматривает генеральные планы, документы территориального планирования каждого муниципального образования первого уровня, это сельские и городские поселения. И очень много документов отправляется назад на доработку именно за счет необоснованности включения в границы населенных пунктов крупных земельных массивов. Приведу пример последний, это по городу Всеволожску. Мы завернули документы, потому что порядка 400 или даже 600 гектар лесного фонда, значит, администрация Всеволожска решила включить в землю населенного пункта и начать застраивать. Мы категорически с этим не согласны, потому что мы видим, что есть и сегодня резервные пятна для развития. И самое главное, мы должны понимать, что должен быть баланс между строительством жилья, рабочими местами, социальными объектами, это детскими садами, школами, поликлиниками. Конечно, некоторые главы поселения у нас в погоне за сиюминутной выгодой готовы всю свою территорию застроить жильем, особенно в пригородных районах. Но мы должны понимать, где эти люди будут работать, куда дети этих семей будут ходить в детский сад, где они будут учиться, где люди будут вообще лечиться, там, оздоравливаться. То есть должен быть комплексное развитие Ленинградской области, и на этом мы жестко стоим.
Александр Юрьевич, еще один вопрос. Поступили сигналы, что, например, недалеко от Свилодубова по-прежнему клещи, и главное, что проблемные там заболевания выявлены были. Обрабатывается ли сейчас Ленинградская область против клещей, выделяются ли на это средства?
Но мы никогда из бюджета не выделяли средства на обработку наших лесных массивов и садоводческих территорий от клещей. Ну, во-первых, это если делать по всей Ленинградской области, это огромные бюджетные деньги. Это десятки миллионов рублей. Если это делать выборочно, то будут задавать вопросы, почему у одних территорий обрабатывается, а у других не обрабатывается. Всегда, значит, были меры предосторожности, значит, против клещей. Это обязательно ношение головного убора. Это обязательно, если вы ходите в лес, значит, должна быть соответствующая одежда. И несложно после лесной прогулки быстро друг друга осмотреть на предмет, есть ли, так сказать, на теле клещи или нет. Это самый эффективный способ. А если кто-то считает, что нужна обработка, пожалуйста, у нас есть примеры, когда и садоводы, и дачные кооперативы скидываются, значит, нанимают соответствующие, значит, ветеринарные бригады, которые приходят и обрабатывают территорию. А мы пока с единственным злом боремся за счет бюджета Ленинградской области, это сельхоззлом, как мы его называем, это борщевик Сосновского.
Да.
Но,
да,
к сожалению, борьба пока такая позиционная. То есть вроде мы и побеждаем на отдельных участках, а на отдельных участках он разрастается. Сложно.
Александр Юрьевич Дрозденко, губернатор Ленинградской области, у нас сегодня в гостях. Мы через мгновение продолжим.
Время местного вещания.
Борщевик, важнейший вопрос вы затронули. Выделялись средства. Вы вообще, каковы перспективы? Победим?
Здесь даже население предлагает ввести новую форму борьбы с борщевиком, платить за сдачу борщевика, значит, с корнями, то есть за тоннаж. Но я сначала согласился с этим, а потом подумал, это как в Китае, когда с воробьями боролись, многие хозяйства стали выращивать воробьев, чтобы их сдавать и получать деньги. Поэтому здесь тоже возможна ситуация, когда борщевик начнут на участках выращивать с тем, чтобы государство его сдавать за деньги.
Так что же делать?
Пока, значит, мы второй год ведем эту борьбу, и в начале следующего года мы проведем эксперимент, то есть будет создана независимая группа, которая проедет по всем участкам, где мы боролись с борщевиком, и оценит, эта борьба принесла результат или нет. То есть, например, если взять тот же наш с вами любимый Кингисеппский район, то, значит, в районе Домашова, Фалилеева мы в этом году активно с ним боремся. И вот на следующий год люди выйдут, независимые эксперты, и посмотрят, меньше там стало борщевика или нет.
Александр Юрьевич, еще важнейшая тема. Завершая беседу, попрошу осветить ее. Когда наступает весна и сходит снег, и пока еще нет листвы, в ужасающем состоянии обочины дорог, ведущих от Петербурга, и Таллинское шоссе, и Мурманское, и Московское, и Киевское. И это не потому, что плохо, наверное, убирается это все в Ленинградской области, а потому что сорят те, кто ездит по этим дорогам. Но, тем не менее, чисто там, где не сорят, но чисто там, где убирают. Что будете делать с этим? Ведь катастрофическая ситуация.
Ну, во-первых, давайте вот сегодня обратим внимание на большинство обочин Ленинградской области. Я, вы знаете, езжу на транспорте по Ленинградской области. Кроме автомобиля, другой транспорт не принимаю, ни воздушный, ни водный, именно для того, чтобы на себе ощущать и дороги Ленинградской области, и смотреть, в каком они состоянии. Большинство дорог, по которым в последнее время я проезжаю, они вызывают у меня нарекания по качеству, но, как правило, обочины уже достаточно чистые.
Не потому ли, что травы заросли?
Да, но во многих местах их обкашивают даже. И, конечно, после зимы дороги грязные именно потому, что люди в зимний период выбрасывают из окон весь тот мусор, который у них находится в машинах. Несколько причин есть для этого. Первое, мы должны установить, значит, на всех заправочных станциях и проконтролировать, чтобы были контейнера для складирования мусора, чтобы люди могли подъехать и мусор выбросить. То же самое на наших местах стоянок. Должны быть контейнера, и они должны убираться. Это раз. Второе, на следующий год мы на 50% увеличим финансирование на содержание дорог для наших ДРСУ, в том числе на уборку мусора, для того, чтобы эти обочины убирались. И третье, мы хотим установить знаки, причем знаки, которые были бы нарисованы детьми, которые бы призывали бы взрослых на дорогах не сорить. Вот я думаю, что это нам поможет с мусором побороться.
Ну что, это, конечно, будет и эмоциональное воздействие тоже. Несколько секунд до конца нашего эфира. 86 лет Ленинградской области. Торжества разворачиваются в ближайшие выходные, 3 августа в Старой Ладоге. Вам несколько слов к жителям Ленинградской области.
Ну, я хочу поздравить всех жителей Ленинградской области с предстоящим праздником Ленинградской области. Я хочу сказать, что мы живем в уникальном регионе, который имеет долгую историю, славную историю, историю, которая уходит в древние века. Но и сегодня жители Ленинградской области с достоинством продолжают дело своих предков. Область динамично развивается, область на ведущих позициях в Российской Федерации. Я за это благодарен жителям Ленинградской области. Хотел бы пожелать им прежде всего здоровья и веры, надежды и успехов в своих делах и начинаниях.
Губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко.